Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Канделаки. Эксклюзив.
Всем добрый день. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я Тина Канделаки. Сегодня у меня в гостях Наталья Поклонская. Наталья Поклонская – юрист, политический деятель, заместитель руководителя Комитета по международным делам Государственной Думы и вообще, как бы, в целом очень известная в нашей стране женщина. Наталья, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, спасибо.
Здравствуйте.
Что так представили меня.
Да, вы как-то сомневались во мне, что я не смогу представить вас как заместителя руководителя Комитета по международным делам. А вы заместитель Слуцкого. Как вас не представить?
Ну, это просто такое длинное название. Поэтому долго-долго говорить и подумала, лучше депутат, но на самом деле такая должность в комитете, это правда очень для меня большая гордость.
Не, ну это крутая должность, тем более, что работать с Леонидом интересно. Вообще, как с Леонидом работается? Вот вы же знаете, он фигура яркая, много его обсуждали, некоторые женщины его обвиняли, вот как бы некоторые женщины его защищали. Вот вы из каких женщин?
На самом деле Леонид Эдуардович самый лучший председатель комитета, и комитет у нас тоже самый лучший. Там много можно обсуждать.
Но он какой руководитель? То есть вот есть руководители, все-таки мы в России живем, вот мужчины-мужчины, все-таки вот они вот делят сотрудников на мужчин и женщин. У него есть деление по гендерному принципу? Или он в большей степени отдает внимание, уделяет внимание профессионализму?
Он уделяет внимание профессионализму, но и женщин он как-то так в привилегированном положении содержит. Почему? Потому что всегда жалеет, всегда дает там, слово первым женщинам и внимание оказывает в этом плане. Ну, то есть он,
ну, вот он вам говорит,
молодец.
Вы красивая, например. Вот он какой начальник? Он говорит комплименты, например, Наталья, какая вы красивая сегодня?
Он всем женщинам может сказать комплименты, сказать, вот посмотрите, там приезжает какая-то делегация, либо с Афганистана, там, с Турции, и он всегда говорит, какие женщины в комитете прекрасные в нашем работают. И, конечно же, все делегаты сразу обращают внимание на нас, на всех, у нас много женщин в комитете. И
то
вот
есть такой женский
образом...
комитет, можно сказать?
Ну, напополам, 50 на 50.
Ну, то есть плохим слухам не верим?
Нет, абсолютно. И я считаю, что...
А как же те журналистки? Вот все-таки не могу вас не спросить, потому что вы с ним непосредственно работаете. Там вот на него же жаловали журналистки, вы же в курсе?
Жаловались.
И как?
Жаловались, я слишком не разбиралась, но дело в том, что сам факт, о котором они рассказывали, был, имел место как будто бы за 2 года, либо за год до того, как они об этом рассказали. То есть меня как прокурора это наводит на определенные мысли. Значит, почему они сразу не говорили? Если было какое-то покушение, какой-то негатив, почему они не пошли в определенные органы, там, должностным лицам соответствующим, и не пожаловались сразу. Нет,
но
они
ждали. Боялись.
Ну, чего они боялись? Что там над ними ходили с ножами, с пистолетами? Чего бояться-то? Значит, они чего-то ждали и в какой-то определенный момент пошли, вспомнили. А, так меня же там когда-то Слуцкий называл таким-то словом. Пойду-ка я, наверное, об этом расскажу всем. А еще и какую-нибудь аудиозапись там кому-то покажу. Ну, это... Мне как прокурору это странно, это наводит на определенные мысли. Что было, на самом деле, я не знаю, не общалась с этими журналистками, с этими девушками, но вот такая паника и ажиотаж в прессе получилась, потому что, конечно, тема животрепещущая и очень интересная для того, чтобы порассуждать, пообсуждать.
Ну, это как прокурор женщина. Вот как вы вообще посоветуете всем, кто, например, женщинам, неважно, журналистки или женщины, которые занимаются политической деятельностью, все равно мы сегодня живем в мире, в котором женщины борются за свои права, и если мы видим со стороны мужчин ненужное нам внимание, то мы хотим свои права защищать. Вот что вы посоветуете? Это первое. И второе, только честно, вот за всю свою 40-летнюю карьеру, ну, 40-летнюю жизнь, простите меня, ну, 20-летнюю, я так понимаю, плюс-минус карьеру, у вас были случаи, когда мужчины по работе или в какой-то другой форме выражали вам неуважение или домогались вас? Вы с этим сталкивались? Вот что посоветуете в этой ситуации делать?
Ну, неуважение может исходить как от мужчин, так и от женщин. Это в любом случае, каждый, наверное, в своей жизни встречал какое-то неуважение. Ко мне какие-то домогательства со стороны мужчин, которые я бы не смогла как-то осечь, такого не было.
Но вы же красивая женщина. Вот это что? Это вы себя так ставили? Или как бы, да, там просто, ну, или вам повезло?
Я не знаю, со мной такого не случалось. Вот. Были разные моменты, абсолютно разные жизненные ситуации. Даже моя внешность и то, что я женщина, иногда усыпляла бдительность, к примеру, моих подсудимых, которые на вопрос судьи, а есть ли у вас отводы к прокурору, с улыбочкой такой ехидной говорили, что нет, конечно, а потом в конце заседания говорили, мы заявляем отвод прокурору, потому что она там необъективна и к нам как-то относится по-злому. Ну, это мне, наоборот, играло на руку.
Ну, плюс, то есть ваша так называемая няшная внешность, она, наоборот, людей сбивала с толку.
Да,
то есть люди
я
думают,
этим пользовалась.
Что если вы так выглядите, значит, вы так себя будете вести.
И это хорошо, и это вот одна из карт в моей колоде, которая мне помогала в профессиональной деятельности, можно так сказать. А женщины, которые сталкиваются с различным родом домогательствами и тому подобное, ну, конечно, нужно защищать свои права, конечно, нужно сразу же обращаться в компетентные органы, но... Знаете, тут нужна какая-то честность и порядочность, как то же самое со стороны женщины, потерпевшей, да? Она, если ее права нарушены, она идет и пытается восстановить их. То есть необходимо использовать все рычаги и аргументы, которые предоставлены ей для этого законом, законным способом, там, законом, потом какими-то человеческими механизмами. Но не использовать этот факт потом в своих целях не для достижения справедливости, а для достижения какой-то другой своей там, корыстной цели, корыстного мотива. Но сразу же нужно, конечно, реагировать и везде обращаться.
Скажите мне такую вещь. 18 марта у вас должен был состояться большой банкет, который был посвящен вашему юбилею, вам 40 лет, соответственно, в марте. Я же могу это вслух говорить?
Конечно.
Мне просто 45, поэтому я считаю, что мы возраст не скрываем, вопрос того, кто как выглядит, а вы выглядите прекрасно. Я так понимаю, что из-за коронавируса пришлось банкет отменить. Вот праздник все-таки случился, мне интересно, то есть в каком-то узком кругу, узкой группой вы его отметили или решили перенести на постковидные времена?
Ну, я вначале решила перенести, а, конечно, отметили мы с дочерью и с кошкой. Мы втроем, у нас женский такой коллектив, я, дочь и кошка. Мы дома отметили этот праздник, день рождения, потому что находились в Москве, а родители и все родные, близкие в Крыму собраться так и не смогли. Но я надеюсь, что когда мне будет 41 год, вот тогда мы отметим, как положено, с друзьями, с родными, с близкими, в шумной компании, весело петь караоке будем, танцевать.
А вы вообще любите такие шумные гулянья?
Ну, в своем кругу, да.
Танцуете,
да.
Поете?
Поем очень.
То есть вы поете?
Ну, как пою? Просто... Там, кричим под караоке, поем, ну, как обычно.
А какая? Я его прям не могу встать и спросить. А какая у вас любимая песня в караоке?
Украинские поем песни. Мне сейчас нравится очень группа «Безобмежень». И у них замечательные песни есть. Там «Тону», либо «Хочешь», либо... Ну, интересные, красивые.
Ну, а из такие... современной эстрады такой?
Это современная...
Ну, я просто ее не знаю. Вот я-то больше, понимаете, там «Лобода», не знаю, «Тима Белорусских». Вот просто...
Дима Белорусских, вот «Веснушки», это Настина, дочери моей, тоже любимая, одна из любимых песен. Я по секрету скажу, мы даже «I speak» пели с Настей.
Я, кстати, перепутал, не Тима Белорусских нет, он как раз наш, я имею в виду Иван Дорн, Иван Дорн же тоже с Украины, Тима Белорусских, он
вот
российский.
Вот Ивана Дорна мы не поем, потому что это у него другой жанр какой-то, не слишком такой веселый.
Вопрос, вот скажите, что в 2020 году стало для вас самым сложным?
Наверное, как и для всех людей, это вот непонятная история и новые условия в период пандемии.
А расскажите мне, вот все как-то, знаете, уже говорят, быстрее уже, чтобы этот год закончился, уже невыносимо, 2020, давай до свидания. И при этом, конечно, все жалуются на то, что мир радикально и кардинально изменился, перчатки, маски. А как вы ко всему к этому относитесь? Вы тоже, как я, без перчаток, без масок, но я-то вакцинированная, а вы как?
Я пью витамины.
Вы в это верите?
Ну, витамины, реально, некоторые витамины помогают, даже чувствуешь там по состоянию своему.
То есть вы верите в то, что витаминами можно спасти себя от ковида? Вы же знаете, есть теория, что переболеют все, это просто вопрос времени.
Я это понимаю. Обязательно нужно себя беречь. То есть в общественных местах я хожу в маске, перчатки так постольку-поскольку, потому что не всегда удобно. И как-то не всегда они есть. Маски везде в карманах лежат, и всегда в маске хожу. В самолетах летаю в маске, в магазинах в маске. Все меры
предосторожности. А вакцинироваться не пробовали?
Но сейчас непонятно, какие вакцины.
Вектор В, вот я перед вами.
Пока нет. Я вообще к вакцинам отношусь очень осторожно, потому что я никогда не вакцинировалась. Даже вот от гриппа, от обычного гриппа, нет, не вакцинировалась. Поэтому я не знаю, как отреагирует мой организм. Если бы я уже как-то пробовала на каких-то других заболеваниях вакцинироваться, я бы не так осторожничала.
На меня посмотрите опять. Я тоже никогда не вакцинируюсь. Я никогда не вакцинировалась от гриппа. Я впервые в своей жизни вакцинировалась от коронавируса. Я вас не уговариваю, я просто объясняю, что, к сожалению, как бы тут два варианта. Все вокруг меня, кто не вакцинировался, переболели. Это просто вопрос времени. Желаю вам, конечно, как можно дольше эту проблему обходить, но, тем не менее, к сожалению, исключений уже, очевидно, нет и не будет. Вот как вы считаете, ковид – это все-таки раздутая мировыми СМИ проблема? Потому что очень многие люди говорят о том, что, ну, в том числе эксперты, что были и другие формы гриппа, но никто так вот не останавливал, не закрывал страны, не делал локдаунов, не закрывал границы, как это произошло при ковиде. Все-таки вы считаете, что вот те меры, которые вводятся по всему миру, они обоснованы, и локдаун, наоборот, ну, мы же, видите, держимся вот на второй волне, хотя в Европе очень многие страны стали закрываться, и это единственный шанс спастись от ковида всей стране.
Я считаю, что принятые меры нашим руководством, они совершенно обоснованы, и поддерживаю все меры, которые направлены для того, чтобы эта инфекция не распространялась дальше. Понятно, что это не выдумка коронавирус, это не какая-то мифическая, несуществующая вещь. Есть коронавирус, есть эта инфекция, есть непонятная, неизученная составляющая этого заболевания. И поэтому нужно каждому человеку относиться с пониманием и заботой о себе. Те меры, которые принимаются руководством нашей страны, они обоснованы, я их поддерживаю.
Это понятно. Я вас просто хочу спросить про другое. Вот смотрите, вы же верующий человек. Например, есть и такая точка зрения, что это в том числе как бы некое наказание человечеству. Вот как вы считаете, что такое ковид? Вот я, например, снимаю документальный фильм, и очень много разных мнений. Кто-то считает, что это, наоборот, чуть ли не инициированный фармакологическими компаниями кризис, потому что, например, в современном мире технологические компании, они стоят дороже. Ну, то есть цена какой-нибудь фармакологической компании сравнится с ценой Гугла или Амазона. И это специальный такой заговор, потому что вы же понимаете, что теперь как бы вакцина – это новый большой бизнес. Есть как бы идея, что это, возможно, как бы наказание Божье, потому что вот как бы, да, там люди двигались, нарушая все заповеди Господни, и в итоге пришли к тому, что вот сегодня, собственно говоря, идет элементарно, как бы абсолютно неконтролируемый процесс смертей, который очень сложно остановить. И правда, как бы, да, там это страшно выглядит все. Есть как бы история, что это просто заговор, что ничего на самом деле нету необычного. Всегда во всем мире происходят сезонные такие вот выбросы разных вирусов, и просто именно этот вирус кто-то, кто непонятно, использует в своих целях. Что думаете вы? По-человечески, вот как мама, как дочка, не как прокурор, не как депутат Государственной Думы.
Ну, я считаю, что вот ситуация с коронавирусом, она всем нам показывает одно и заставляет остановиться и задуматься всему человечеству, что мы делаем и куда мы дальше идем, что мы сделали с нашей экологией, что мы делаем с природой, что мы делаем вообще с нами, со всеми, с нашей планетой, в конце-то концов. Но посмотрите, Москва, замечательный город, великолепный, красавица Москва, просто везде все светится, все замечательно. А какая экология? А какая природа? Я приезжаю в Крым, и я чувствую разницу в воздухе, которым дышу.
Заводы остановить?
Нет, заводы останавливать нельзя, но и губить дальше тоже нельзя ту экологию, в которой мы живем, и мы не можем без нее выжить. Почему наше здоровье? Сколько онкологий? Молодые люди болеют просто.
Это я слышала как бы не только от вас. Грета Тутенберг на этом построила целую карьеру. Но вы же прекрасно понимаете, что, условно говоря, люди, живущие в больших городах, они заложники несколько иной экологической ситуации. Как и люди, живущие в деревнях, как бы, да, там они дышат свежим воздухом и пьют воду из колодца. Понятно, что колодец в город не перенесешь. Просто мне же интересно другое. Вы там с тем же с Хейгуменом Сергием дружили. То есть есть такой, как бы, да, там, но одна из, как бы, версий, что, условно, это наказание. Считаете ли вы это наказанием человечеству? Или вы считаете это абсолютно техногенной проблемой, что вот здесь, например, загрязняли, и вот в итоге как бы загрязнение привели к вирусам? Что это? Это просто пробирка, которая разбилась? Есть же такая версия. Это летучие мыши? Что это, на ваш взгляд? Или это реально какой-то божий промысел?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не специалист, я не ученый. Я не могу сказать, что это наказание Божие, что это пробирка, что это кто-то придумал этот вирус, что это из-за того, что мы уничтожаем экологию. Наверное, может быть, как-то все это в совокупности. Вот к этому мы пришли.
А и... когда вы впервые поняли, что это правда, что это страшно?
Если честно, я никогда не сомневалась в том, что какой-то вирус... У нас постоянно каждый год... Практически каждый год появляется какой-то новый вирус, ну, там, гриппа.
Ну, когда был птичий грипп, свиной грипп, я так не волновалась. Я знаете, когда поняла? Я эту дату точно помню. Я 15 марта прошлого года сдала билеты в Дубай. Потому что мне показалось, что что-то происходит не совсем то, что, к чему я привыкла. И я не знаю, как себя вести. И когда я 15 марта сдала билеты, а потом пошел локдаун и закрытие границ, то есть я поняла, что это новая реальность. Вот у вас что было отправной точкой, когда вы поняли, что это новая реальность?
Ну, наверное, мой день рождения, 18 марта, когда я всем начала писать письма, что приношу свои изменения, но мероприятие отменяется ввиду того, что приняты меры, пандемия, коронавирус.
Ну, теперь понятно, вот так как бы мне яснее. Скажите такую вещь, как к дистанционному обучению относитесь? У вас девочка в Москве или в Крыму живет?
Она учится в Москве, но в связи с дистанционным обучением сейчас находится в Крыму и по компьютеру занимается.
Ну, вам нравится эта тема вообще? Верите в то, что дистанционное образование заменит обычное?
Образование, может быть, и заменит обычное образование, но общение с одноклассниками, со своими сверстниками, вот эта вот школьная жизнь, ну, веселая, там, я не знаю, прогуливать уроки, общаться со своими друзьями, заводить новых друзей, это, конечно, плохо, что наши дети остались без такого общения. Учеба, да, все нормально. Есть репетиторы, есть учителя, с которыми занимается ребенок. Она ездит на дом, к нам приезжают, там еще куда-то. То есть они занимаются уроками. Но общение с друзьями, с одноклассниками, вот этого нет. Это плохо.
Ну вот я с вами тоже соглашусь, потому что у моих детей тоже репетитор. У меня дети постарше. Но вы же понимаете, да, что это сразу делит нас всех на как бы две группы. Группа родителей, которые могут себе позволить репетиторов. И то есть, получается, мы своим детям все равно даем индивидуальное прямое общение с педагогом. За это платим, понятно, дополнительные деньги, но получаем качественное образование. И тех, кто не сможет это себе позволить, а их большинство в стране, как вы понимаете. И вот они заложники дистанционного образования, где не все педагоги просто готовы к такой форме образования. Как вы считаете, в будущем вообще, мы в каком мире будем жить? В котором надо инвестировать вот в это дополнительное образование, где, условно говоря, лекции педагогов, которые могут вести вот такие дистанционные уроки, будут оплачиваться по другому тарифу? Или все-таки ничего уже не изменить, и вот то, скажем, дистанционное образование, которое мы сейчас видим, это, собственно говоря, ну, данность, и качество этого образования уже от нас не зависит. Потому что вы же понимаете, да, зависит от педагога. Если он суперспикер и оратор, он и в онлайне сможет с людьми поговорить. А если у педагога этих навыков нет, то вы же понимаете, что все просто нажимают на кнопку, идут, занимаются своими делами, и этот голос фоном звучит.
Да, ну, так делает и моя Настя, и мой
ребёнок. По какому предмету, если не секрет?
Да, абсолютно, если честно, по всем. Она у меня занимается только с репетиторами, когда перед ней сидит учитель и ей рассказывает. Это вот контакт, личный контакт. Нужно, чтобы с ней сидел человек и занимался. А просто так там по интернету, по компьютеру, да, она включает, как будто бы находится, а сама занимается своими делами.
И все так, большинство, да, идут и своими делами.
Поэтому, конечно, наше образование – это большая проблема, и нужно в новых реалиях нужно принимать решения какие-то, которые соответствовали бы этим условиям, и наши дети оставались на плаву, чтобы они обучались, чтобы они получали знания, потому что это будет провал, огромный провал. Мы, наверное, будем катиться назад, если это образование просто останется дистанционным, и наши дети, они не будут учиться. Они
Но
не смогут.
Я с вами согласна. Вы понимаете, что это принесет проблему через условно 10 лет, когда да. эти же ребята придут в институты, закончат там те же институты и дальше придут работать. А так как у них уже заложился вот этот нарратив имитирования, то очень сложно будет потом имитировать работу. Но да, я с вами абсолютно согласна, что это большая проблема, которую нам предстоит решать. Но возвращаясь к вам, вы много времени проводите сейчас в Крыму, правильно?
Да.
Вообще там, наверное, сейчас хорошо, тепло. Сколько градусов?
Мне звонили родители, что-то около 20 градусов.
Даже не продолжайте. Сегодня в Москве уже наконец-то так нормально похолодало, и на этом фоне, конечно, про 20 градусов слышать. Значит, что кажется со стороны? Со стороны кажется, что вам федеральная повестка перестала быть особо интересна, и вы постепенно возвращаетесь на родной полуостров. Я права, не права? То есть есть ли вероятность того, что вы можете стать следующей главой Крыма?
Ох, мне об этом никто не говорил и не спрашивал даже. Даже журналисты не спрашивали.
Почему?
Ну, не знаю, наверное.
Списали, что ли, вас?
Не знаю, по поводу того, списали или нет. Я сейчас активно занимаюсь крымской повесткой в части обеспечения Крыма водой. Потому что на самом деле проблема очень большая. Эта проблема касается доступности питьевой, пресной воды обычному человеку. То, что я веду переписку с Верховным комиссаром по правам человека ООН, это уже какой-то шаг к установлению диалога. То есть это мы не стоим на месте, а уже вот диалог запущен.
А система устарела? В чем проблема? Почему нет доступа к питьевой воде?
В 2015 году украинские власти перекрыли Северокрымский канал, по которому в Крым поступало 85% питьевой воды. То есть весь полуостров получал питьевую воду по этому Северокрымскому каналу. На сегодняшний день канал рассох, канал пустой, воды нет. Подземная вода, которая была в Крыму, она на сегодняшний день смешалась с соленой морской водой.
То есть нет системы очистки нормальной?
Вообще ничего нет.
А подождите, а почему действующие власти Крыма этим не занимаются? Вы же по логике находитесь в Нижней палате парламента, и ваша задача заниматься международными делами.
Как раз это международная повестка.
А, то есть нужны иностранные партнеры, да?
Да, я обращаюсь к Верховному комиссару по правам человека, чтобы она вынесла на повестку дня обсуждение данного вопроса, поскольку нарушены базовые права крымчан в связи с незаконным перекрытием Северокрымского канала.
А, то есть нет. Украина должна открыть этот
Украина
канал обратно?
Украина обязана открыть этот канал, потому что это не ее частная собственность. Это Днепр, это не частная собственность Зеленского, Порошенко. Днепр – это международная река, которая берет свое начало в России, между прочим. И потом уже идет через Украину, и Северокрымский канал, построенный в 50-х годах, он тоже не приватизирован украинскими политиками. Они его просто перекрыли.
Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. А вы обращались напрямую, ну, я имею в виду, как бы, да, там, через все нужные процедуры к президенту Украины Владимиру Зеленскому?
К президенту Украины напрямую письмами я не обращалась. Публично, да. Публично я писала...
Вы его знаете лично? Я просто не нашла в открытых источниках об этом упоминания.
Когда у нас были дни прокуратуры в Украине, он поздравлял нас с профессиональным праздником и давал концерты. А так вот я не общалась и не знаю его, чтобы официально просто общаться.
Как ну, то есть даже фотографироваться не удалось, когда он выступал?
Нет, мы просто все отдыхали вместе.
А, сидел просто, соответственно, был зал, и вы, соответственно, да. Как бы, да, там были на концерте. Понятно. Но, тем не менее, вот для меня это вообще как бы большой вопрос в отношении вас. Вы же там всех знаете. То есть вот когда я смотрю сериал «Слуга народа», я понимаю, что начиная от Ахметова, там, заканчивая семьей и финансово-промышленной группой Януковича, то есть включая, наверное, отчасти и семью Медведчука, вы же знаете лично всех, правильно?
Ну, общения личного не было, но знать знаю.
Ну, с кем-то же, наверное, было личное общение. Вы же не можете не знать, вы, будучи прокурором, не можете не знать финансово-промышленной группы Украины, будучи яркой достаточно женщиной, это которая да. наверняка с вашей энергией общалась со всеми кулуарно.
Нет, не было общения кулуарных. Мы занимались в прокуратуре своими уголовными делами и... К примеру, когда был Майдан, мы только встречали и провожали к генеральному прокурору Украины Турчинова, Тегнебока и Яценюка. Вот их троих. Иногда Кличко был. Ну, Кличко я и лично знаю, потому что я была процессуальным руководителем по его уголовному делу, где он должен был стать моим подсудимым.
Угу.
Одно убийство молодого человека в Киевской области, и он проходил подозреваемым. Но когда Майдан разбушевался, и понятно, всем известно, чем это закончилось, это уголовное дело куда-то, наверное, исчезло.
Просто даже я видела Ющенко живьем, работая на территории Украины, то есть я с ним сталкивалась. Поэтому мне интересно, насколько вы как бы близко знаете политиков прошлого или действующих политиков Украины. Ну окей, я вас поняла. Так вот скажите мне такую вещь. Почему вы себя не видите главой Крыма?
Я не сказала, что я не вижу себя главой Крыма, я над этим не задумывалась. У нас прекрасный глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов, его все любят,
но
я его
уважаю.
Ну, он
же не навсегда глава Крыма.
Да, но на сегодняшний день он глава Крыма.
Ну, слушайте, так позавчера еще Трамп был президентом Соединенных Штатов Америки. Поэтому, ну, какая разница, как бы, да, там, что происходит сейчас? Я у вас спрашиваю про ваши планы. Вам 40 лет, вы молодая, вы опытная и вы амбициозная. Вопрос, кем вы себя видите в будущем? Главой Крыма? Может, я не знаю, вы в 2024 там, или 30-м собираетесь баллотироваться в президенты России? То есть какие планы у Натальи Поклонской?
Ну, для начала... Я скажу так, любое решение, принятое главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, я буду исполнять в соответствии
вы очень системный человек, я это вижу.
Указаниями, президент, которые будут.
Да, президент как бы...
Президент сказал, я сделала.
Это понятно, но есть же какие-то, вот, ну, скажем так, большие идеи. Вот смотрите, там Джо Байден к тому, чтобы стать президентом Америки, шел еще со времен встречи с Громыко. То есть вот как только Байден стал президентом, стали появляться фотографии, это даже не мемы, это правда. Он еще знал Громыко, понимаете? То есть как бы человек очень долго шел к этой победе. Мы над этим там иронизируем, но факт остается фактом. Вот решил человек в 20 веке, и вот, ну, как бы, да, там, прожив большой кусок 21 века, в 79 лет ему 20 ноября исполняется, он стал все-таки президентом. Вот вам 40 лет, вы классический такой, как бы, пример очень современного политика. Вы женщина, это плюс. Вы прекрасно выглядите, это плюс. Вам 40 лет, то есть вы только в расцвет входите, это плюс. У вас есть опыт, у вас есть знакомство, у вас есть поддержка. Кем вы себя видите на отрезке ближайших 5 лет? Кем бы вы хотели себя видеть?
Пусть эти плюсы увидят и руководство. И дальше я уже буду понимать, какая служба, какая работа будет в будущем, когда немного... Ну, начнется там предвыборная кампания, закончится созыв в этом.
Я вам по-другому скажу. Вот смотрите, когда меня, например, люди спрашивают по поводу Грузии, я всегда говорю, ну, во-первых, я не гражданка Грузии, а во-вторых, для того, чтобы иметь какие-то политические амбиции, необходимо иметь капитал. Потому что когда у тебя есть капитал, то ты можешь всю тут свою теоретическую программу, которую ты придумываешь, потому что, ну, нельзя же просто хотеть быть куда-то назначен, надо же иметь как бы план, зачем ты туда назначаешься, можно будет реализовать. Потому что самая главная проблема теоретиков в политике в том, что они приходят куда-то, а дальше ничего реализовать не могут, потому что нет денег, не сходится бюджет, как бы, да, там, и так далее, нет партнеров. Вот что должно произойти такого, я переформулирую свой вопрос, чтобы вы сказали, вот я бы тоже, наверное, могла принести Крыму гораздо большую пользу, чем приношу сейчас. А вот так я задам вам вопрос.
Я бы хотела принести Крыму, и не только Крыму, а вообще всем людям, проживающим в России, намного больше пользы, чем приношу сейчас.
Что для этого надо? Логический вопрос. Что для этого нужно? Чего вам не хватает?
Ну, на сегодняшний день я эту работу выполняю с учетом тех полномочий, которые у меня есть. Что будет завтра и кем мне надо стать для того, чтобы я больше приносила пользы, я не могу ответить на этот вопрос, потому что это не в моей компетенции.
А ресурсы у вас есть? Программа. Вот у меня есть много, например, знакомых, которые там кто-то в политике, кто-то хочет прийти в политику. Вот ты смотришь, у людей должно быть несколько составляющих. Первое – это, естественно, теоретические идеи, ну, то есть как ваша теория, ваш план, что вы собираетесь делать. Дальше – финансы, поддержка, кто вам поможет этот план реализовать. Ну и, естественно, как бы, да, там, без поддержки народа ничего это не имеет смысл. Вот что из этих трех составляющих у вас есть, а чего не хватает?
У меня есть огромное желание и опыт, который я получила в органах прокуратуры и Украины, и России, и в парламенте нашей страны. собственно, все, что у меня есть, я все это трачу для того, чтобы помогать людям и вносить свой вклад в развитие и укрепление нашей страны.
Ну, то есть у вас как бы, да, там есть опыт.
Да.
А люди есть, электорат? Вот как вы считаете, Крым вас любит?
Я Крым очень люблю.
Это люди понятно, говорят, что вы любите. Это я много раз слышала. Вас там любят? Вот вы идете по улице, к вам люди подходят, говорят, мы вас любим, хотели бы, чтобы вы здесь были с нами. Вам пишут. Вы как чувствуете вообще?
Да, пишут и говорят, и фотографируемся, и даже когда я прихожу в церковь святителя Луки в Симферополе, мне иногда люди оставляют заявление, зная о том, что я когда-то приду, и мне передадут эти
заявления. То есть
записочки
вам передают?
Записочки, да, передают, чтобы я помогала.
Вопрос, хорошо, а скажите, пожалуйста, а какие-нибудь социологические замеры смотрели по вам в Крыму?
Я не проводила этих замеров, и не знаю, раньше проводили.
И что говорили?
Хороший рейтинг узнаваемости, доверия. В цифрах не могу сказать, да и зачем это было давно, наверное, вот сейчас нужно новый проводить. Но в любом случае проводили такие рейтинги, и показатели были хорошие.
Я не могу не спросить, еще раз вернуться к вопросу о 30-м, соответственно, и 24-м году. Что 24-й и 30-й? Есть такая версия, что Наталья Поклонская может попробовать себя в качестве кандидата в президенты?
Ох, до этих годов нужно еще дожить.
Слушайте, ну до 24-го, если идти в кандидаты, надо уже готовиться прямо сейчас. Считайте, уже дожили.
Ну, готовиться как? Что нужно?
Ну как, что? Вот, например, надо же понимать, какая политика. Вот вы, например, по Крыму очень хорошую историю говорите. Там, допустим, вы занимаетесь проблемой воды. Очень электоральная проблема, услышала вас, принято. Вот если бы, например, вы стали президентом, вы бы чему себя в первую очередь посвятили? Как вы считаете, какие отрасли в нашей стране нуждаются в первую очередь в реорганизации?
В первую очередь это здравоохранение.
Почему?
Да потому что сегодняшняя пандемия и коронавирус показывает, насколько наше здравоохранение очень с натяжкой выполняет свою функцию.
Почему? Там же была большая программа по сельскому врачу Вероники Скворцовой. Вот я ее интервьюировала.
Я не хочу, не буду
Земский
критиковать.
Земский врач называлась.
Не буду критиковать. Я не хочу ни в коем случае ничего плохого сказать в отношении руководителей и должностных лиц сферы здравоохранения. Но эта сфера требует очень-очень большой реорганизации,
наверное. Ну, то есть
земский
врач, программа «Земский врач» вас не устраивает. То есть ее надо изменить, правильно? Что-то там надо сделать по-другому? Просто объясните, что, не понимаю.
Ну вот, к примеру, в Крыму. В Крыму, чтобы попасть в больницу, вот, либо сдать тест на коронавирус, люди должны звонить к кому угодно, просить. Меня мои знакомые просили, чтобы элементарно их положили в больницу, чтобы им провели КТ, потому что в тех районах, к примеру, Евпатория, госпиталь для коронавирусных, это детская инфекционная больница, там нет КТ.
Так
там люди просто
как
лежат. Как Сёнову, к другим губернаторам, в других субъектах,
ну
я
вот
знаю, тоже такая же проблема.
Не-не-не, я с вами тут не согласна. Почему? Я, например, разговаривала там с тем же Нижним Новгородом, там с Глебом Никитиным, они достаточно благополучно справляются с проблемой. То есть очень тяжелая ситуация, я с вами согласна, потому что, ну, как бы вторая волна идет тяжелее первой. Но готовность у всех очень разная и очень зависит от субъекта федерации. Просто вы же понимаете, да, что центр федеральные деньги выделяет, вопрос, кто как их осваивает и кто как подготовился. Так может, это вопрос Аксёнову?
Аксёнова уволил министра здравоохранения уже, наверное, шестого министра.
Ну, может, как раз и вопрос к нему, что у него шестой министр подряд негодный.
Вот, наверное, кадровый такой дефицит в этой сфере, но, к сожалению, сфера здравоохранения очень страдает, и это самая болезненная тема для людей. Я считаю, что если отработать хотя бы одну сферу здравоохранения, и люди бы увидели, что в этом направлении все нормально, и действительно есть бесплатная медицинская помощь, качественная, и действительно есть какие-то гарантии, действительно люди не будут бояться, если заболеют этим коронавирусом, что им нужно кому-то звонить, чтобы их положили в больницу. Не просто положили как вещь, просто лежать на кровати, а будут заниматься, оказали медицинскую помощь, провели КТ и сделали все то, что мы смотрим по телевизору. На самом деле по телевизору одно, а в жизни совершенно другое. И проблема есть, и скрывать, конечно, это нельзя.
Вы говорили об этом у себя в комитете, например, тому же Леониду Слуцкому? Ну, у него же большие как бы связи в политическом истеблишменте, что вот такая ситуация в Крыму.
Ну, Международный комитет и внутренняя повестка.
Я понимаю, нет, я говорю просто, может быть, для того, чтобы он тоже как бы донес там тем, кого он знает, как-то как бы, да, там помог вам с этой проблемой. То есть я вижу, что у вас сердце болит. То есть я понимаю, что в Крыму тяжелейшая ситуация. Местные власти не справляются. Вам, я так понимаю, в день сколько раз человек вам звонит и говорит, положи меня, помоги мне, не знаю, что делать, честно.
Очень много, даже предыдущий министр здравоохранения, которого вот уволил недавно Аксенов, он меня спутал с главврачом Белогорской больницы, и я ему настолько часто звонила по поводу людей, что он меня спутал и сообщение начал направлять, как будто бы главврачу. Я ему перезваниваю, говорю, вы чего? Я Поклонская, я не врач. А, ой, извините, я тоже перепутал.
Угу.
Вот, то есть это говорит о том, что очень много, очень часто люди обращаются. Мой телефон есть, не знаю, каким образом, но практически, наверное, у каждого. И каждый может позвонить мне и днем, и ночью, чужие, совершенно люди незнакомые, они звонят.
А как вы проблему-то решаете? Вот звонят, например.
В ручном режиме я звоню потом министру здравоохранения, потом главврачам, да, и устраиваю людей, направляю скорую помощь, чтобы поехала скорая помощь.
Вам не
отказывают? Человека. Нет, мне не отказывают. Ну, попробуй, откажи. Ну, как это так?
А что вы сделаете?
Я пишу запрос. Так это отказ в обязательной медицинской помощи, если человек погибнет.
Но вы же как бы, да, там не можете это делать как официальное лицо, потому что вы занимаетесь другим.
Могу, я пишу депутатские запросы, ко мне официально обращаются.
А, да-да-да, простите. И вы пишете, каждый раз вы говорите, что если что, я напишу
депутатский
запрос.
Если устно не помогает, то, конечно, я напишу депутатский запрос.
Пишите?
Пишу, и кроме того, я потом анализирую полностью поступившие обращения и одним запросом пишу в прокурору и Аксенову.
Угу. И как, уже написали, помогло где-нибудь?
Эти запросы, они рассмотрены положительно. Написано, что меры приняты, все устранено.
Но если шестого меняют, то, значит, получается, не совсем качественно приняты?
Не совсем качественно. И если зайти просто в больницу, ту же Евпаторийскую, Сакскую, Белогорскую, Бахчисарайскую, вы увидите, что там вот то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось.
То есть, получается,
еще хуже стало, к примеру, в больнице деньги, которые были выделены на ремонт. Ремонт сделан следующим образом. На старую облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски, и сделалось еще хуже. Запах в этой больнице, когда заходишь, это не больница пахнет, в Керчи, когда был взрыв в колледже. Людей в коридорах проводили операции, и сама больница, когда ты туда заходишь, у меня такое чувство, что даже в 40-х годах такого не было. Это ужасная вонь, это ничего не работает, это нет элементарных белых простыней.
Так это вопрос кому?
Я этот вопрос задавала и писала. Все меры принимаются. Ну, конечно же, главе республики и министру здравоохранения России.
Так как они принимаются, если вы сами говорите, что стало еще хуже со времен Украины?
Медленно.
Почему?
Это вопрос не ко мне.
Ну, где-то же идет быстрее в регионах, правильно?
Я в регионы не ездила по больницам. Я вот знаю больницы в Крыму.
Так вопрос, вы прокурор, вы это очень хорошо понимаете.
Так если бы я была прокурором, у меня бы министры были не уволены, а сидели бы в тюрьмах.
То есть вы считаете, что вот этих министров, которые работали на Аксенова, их всех надо посадить?
Я считаю, что если министр не справился со своими обязанностями и были выделены федеральные деньги, и эти деньги пошли куда-то не туда, он должен сидеть в тюрьме.
То есть вы считаете, что в нынешнем Крыму по-прежнему воруют?
Воруют везде. Но, в Крыму, наверное, тоже не исключение.
Но вы как прокурор прекрасно знаете, воруют везде, это как бы просто наше с вами субъективное мнение, а воруют по факту, это как бы, да, там уже как бы прокурорская работа. То есть судя по тому, что 6 человек были уволены, исходя из ваших слов, получается, что сегодняшний Крым нуждается как бы, да, там, ну, в тотальной чистке. Это вы сказали.
Если бы у меня были конкретные факты, которые я могла бы проверить как прокурор, имея прокурорские мои полномочия, как раньше, я бы вот рассказывала конкретно по установленным фактам. На сегодняшний день я такие заявления делаю, исходя из того, что я народный избранник, депутат. Я вижу, что происходит. Я не вижу никакого...
А можно документы хотя бы по одной больнице просто запросить и посмотреть? План-факт, вот и все. То есть что планировалось, и что факт, какое было финансирование выделено, как деньги были освоены, и что по факту. Вы же правильно говорите, все просто. Если просто покрасили больницу в белое, оборудование не закуплено, и где-то оно растворилось, или закуплено не того года,
не
которого...
используется.
Да, может быть, оно закуплено 20-летней давности. Ну, то есть я просто не знаю, какие аферы проворачиваются, но сфера здравоохранения, она как бы традиционно сфера, имеющая возможность большой коррупции. И вы, наверное, это знаете блестяще. Поэтому вопрос к вам. Нельзя разве взять и разобрать одну больницу? То есть вы не можете этот вопрос решить?
Я могу сделать только депутатские запросы в прокуратуру. Все.
И вы их делаете?
Да.
И толку?
Честно, особо никакого.
Что делать в такой ситуации? Вы же можете обратиться, наверное, к вышестоящей инстанции, правильно? Вы пробовали обращаться, например, в Следственный комитет? Ну, вы же знаете людей.
По этим болезненным вопросам я обращаюсь сразу к генеральному прокурору России. И он спускает мои запросы в прокуратуру Крыма. Прокуратура Крыма начинает проводить проверку, и крайне редко вот будут приняты такие меры, которые бы изменили ситуацию. Будут вынесены документы прокурорского реагирования в виде представления. Будут вынесены, может быть, постановления об организации уголовного преследования, которое потом впоследствии Следственный комитет скажет, что там нет состава преступления, мы не будем возбуждать уголовное дело. И это бесконечная переписка. Но по факту людям от этого нет пользы, особой пользы, потому что это уже последствия, это уже разбирательство, почему так на сегодняшний день. А не меняется ничего в жизни, в материальном мире, не красятся те стены, не ставится оборудование. То есть вот конкретных действий, активных действий, которые бы улучшили положение дел в сфере здравоохранения, их добиться очень сложно.
Смотрите, вот когда вы только попали в Госдуму, вы принимали, голосовали за законопроекты в соответствии с партийной дисциплиной. Декриминализация бытового использования спецсредств, закон об ответственности за вовлечение детей в несанкционированные митинги и так далее. Но постепенно, вот я сейчас это вижу сама, у вас появился свой голос, своя интонация, свои темы, что называется. Вы голосовали против пенсионной реформы, правильно? Вы голосовали против закона о неуважении к власти. И в связи с этим вопрос. Насколько вам по пути с «Единой Россией»? Сегодняшней «Единой России». И ну, я смотрю вас, как бы, да, там слушаю сейчас, вы в каких-то местах прям как оппозиционер выступаете к действующей власти. Может иметь смысл выйти из «Единой России», это развяжет вам руки, и вы спокойно сможете вот так вот выступать везде. Потому что я впервые слушаю ваше такое выступление, например, в части, касающейся Крыма, но которое идет просто вразрез с действующей властью и выставляет вас оппонентом действующей в Крыму власти сегодня.
По поводу «Единой России» почему? Нет, я не иду ни в коем случае вразрез. Я высказываю свою позицию, и я считаю, что это нормально в любой политической системе. Иметь свое мнение. Есть фракционная дисциплина, да. Когда я нарушила эту фракционную дисциплину, проголосовав против пенсионной реформы, были определенные взыскания, были определенные... Там,
это как, пожурили или наказали?
Пожурили... Комиссия была расформирована, но это в связи с реорганизацией.
А кто пожурил? Кто вот больше
всех жюрил? Конечно, во фракции, потому что это фракционная дисциплина, это нормально в любой стране.
А вы не предупреждали, естественно?
Я предупреждала, я даже официально пост писала, потому что меня крымчане спрашивали, вот посмотрим, как теперь наши избранники будут нас поддерживать, мы просим проголосовать против. Я написала, что я голосую против. Я это официально, публично всему миру заявила, ну, у себя
на все думали, что, может быть, вы все-таки на месте образумитесь?
Ну, может быть, думали, да, по-разному думали. Но я проголосовала так, как я проголосовала. И у меня такая возможность была, потому что ну, есть разное мнение. Меня избирали люди, ну, крымчане, севастопольцы. И они мне дали вот такое пожелание. Это мое было мнение. Я по-другому не смогла. Поэтому я не считаю, что я оппозиционер. Я говорю о проблемах, о которых нельзя замалчивать и уже скрыть невозможно, потому что каждого человека спроси, а что бы ты хотел изменить вот в сегодняшней жизни, просто по тем вопросам, по которым ты сталкиваешься, по бытовым вопросам, вот каждый день. Вот кто, какой человек будет иметь гарантию, что он не попадет никогда в больницу? Нет такого человека. И каждый человек скажет, что я хочу не бояться, попадая в больницу, чтобы меня не погубили там, а чтобы меня вылечили.
Я с вами даже не спорю, но у меня тогда возникает логический вопрос. У нас выборы 2021 года в Госдуму, и поэтому вопрос, вы будете баллотироваться от кого? От «Единой России» или вообще не планируете идти в Государственную Думу?
Якобы в декабре этого года «Единая Россия» будет понимать по своим кандидатам, кто идет от «Единой России».
Но вы как понимаете, вы идете?
Я не знаю, мне никто не говорил. Перед тем, как я пошла в 2016 году на выборы, меня тоже никто не предупреждал, что я буду участвовать в этих выборах. Я работала себе прокурором. Сейчас я нахожусь в командировке в Думе. Угу. То есть я должна написать рапорт на восстановление меня в должности прокурора.
Крыма.
Крыма.
Ой, как хорошо. Поэтому... То есть, получается, вы еще можете вернуться, и тогда начнутся чистки.
Поэтому я не знаю, какое будет принято решение «Единой России», которое меня попросило принимать участие от ее партии. Я не член партии, потому что я прокурор. Я член фракции. Я не могу членом быть членом.
То есть вы не член партии «Единой России»?
Нет, нет. Вот. И поэтому я жду их решения. Если они меня включают, предлагают, я иду.
Вы остаетесь.
Да. Если они не включают и не принимают такого решения, я возвращаюсь в прокуратуру.
То есть действующего прокурора Крыма, это по закону, действующий прокурор Крыма, соответственно, уходит в отставку, и возвращаетесь вы?
По закону, если место занято, то мне должны предоставить равнозначную должность. То есть какой-то субъект, похож на Крым и Севастополь, либо этого прокурора, который на сегодняшний день занимает эту должность, переназначить куда-то, а меня вернуть сюда. Но все эти решения принимает, ну, естественно, президент России. Какое бы он решение ни принял, я любое решение его буду выполнять соответствующим образом.
Смотрите, не могу вас не спросить, раз уж заговорили еще раз о президенте. В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента. Вы этот законопроект поддерживаете?
Да.
А почему, как вы считаете?
Ну, во-первых, это опять-таки фракционная дисциплина.
То есть,
это позиция фракции «Единой России»,
да, ну просто интересно ваше отношение. Как вы считаете, ведь это очень важная, кстати, процедура, потому что в разных странах по-разному относятся к экс-президентам. То есть вы считаете, что закон о неприкосновенности экс-президентов – это, ну, как бы правильное решение?
Ну, по большому счету, у нас законами и так предусмотрена неприкосновенность и гарантии пожизненные экс-президентов. Но если нужно отдельно законом это отрегулировать, то, ну, давайте отрегулируем еще и отдельным законом этот вопрос.
А знаете ли вы Алексея Навального? Не могу вас не спросить.
Ну, конечно, читаю его периодически выступления.
Нет, я имею в виду лично, знаете?
Нет.
А скажите тогда, как опытный прокурор, вот как вы считаете, если вы его читаете, вот его расследования, они реальны? Или все-таки это, ну, скажем так, красиво упакованные фейки?
Они странные. Они вызывают у меня много вопросов, потому что если бы это были объективные расследования абсолютно по каждому чиновнику, по которому есть определенные мысли, что там не все так чисто и гладко, то мы бы видели намного больше таких расследований, а здесь какие-то избранные.
У него
избранные.
Вы имеете в виду? А может, просто это вопрос фактуры? Может, он долго ищет фактуру, ждет, пока ему эту фактуру кто-то даст?
А как он выбирает людей, на которых нужно искать фактуру? Вот интересно.
А может быть, это его находит фактуры на людей, и потом он этих людей выбирает?
Не знаю, у меня вот есть вопросы к этому. Ну, как-то странно он выбирает людей.
Но в этом есть доля правды, как вы думаете, в том, что он показывает и рассказывает?
Конечно, какая-то доля правды где-то есть, но к этой правде очень много иногда разных красочных, ярких красок, чтобы эту правду сделать.
Ну, когда более. Видно, слушайте, дома, когда они снимают, показывают, счета, недвижимость за рубежом, ну, тут какие еще факты дополнительные нужны? Вот тебе дома, вот тебе счета, вот тебе недвижимость за рубежом. Какие тут вопросы?
Ну, к примеру, по мне, коллеги Навального, Transparency есть, да, Transparency, тоже сделали разгромное расследование по поводу того, что у меня квартира в Донецке и еще там что-то, какие-то...
А у вас квартира в Донецке?
Да нет, конечно, я в Донецке проездом только была. И подделали документы с помощью украинских своих коллег, регистрационные, как будто бы на самом деле это моя квартира. Мне даже пришлось...
А что за квартира? Сколько метров, хоть расскажите?
Какая-то маленькая квартира, я уже не помню, сколько метров, но там хозяйка квартиры, собственница, и когда приехали мои помощники к этой хозяйке и спрашивают, это ваша квартира, вот документы, а она, да, конечно, это моя квартира, и тут Поклонской никакой нет.
А вы там никогда не были в этой квартире?
Нет, абсолютно.
Ну, и хорошо, выставили. Одна маленькая квартира, что еще? Я не читала просто это расследование, интересно, что да, еще это... там неправда?
Ну, все, у меня нашли вот одну маленькую квартиру. А, нет, у меня еще находили автомобили премиум-класса, там 6 или 10 автомобилей.
А даже я же это не видела. Вы сюда на чем приехали?
На служебном автомобиле.
И что это за автомобиль?
BMW 5-я модель. Ну, это служебный автомобиль, думовский. Всем выдают транспорт.
Депутатам.
Да, на котором можно ездить. И есть дежурные автомобили, а есть прикрепленные. У меня прикрепленный автомобиль.
Дежурные как... они попроще?
Дежурные попроще.
А но... там что дежурных?
Тоже BMW 5.
А, так какая разница тогда?
Ну, просто дежурный нужно вызывать по телефону постоянно, а прикрепленный – это когда за тобой прикреплен водитель и конкретный автомобиль.
А, я поняла. То есть у вас есть гараж в Госдуме, то есть туда надо звонить, соответственно, да. И говорить, можно мне машину, и объяснять, зачем.
Да.
Да, а так, а почему вам прикрепили?
А потому что у меня ситуация не совсем однозначная, как у остальных депутатов. Я нахожусь под охраной. И
да, я видела,
нельзя...
с вами два очень симпатичных молодых человека пришли, а потом на студии вас оставили со мной наедине.
Да.
Не боятся?
Нет, с вами не боятся.
А почему, кстати, вы под охраной?
Это с 2014 года. Ну, много было всяких инцидентов. Это по распоряжению нашего президента. И, кроме того, год назад вынесли в отношении меня смертный приговор.
Это где?
Это Национальный суд Украины, правого сектора, который создан, зарегистрирован даже кем-то. По данному факту возбуждено уголовное дело нашим следственным комитетом, но тем не менее...
То есть вы всерьез по-прежнему верите в то, что на вашу жизнь могут покушаться?
Я в это... Я верю. Я не верю, но есть опасности, есть решение Верховного Главнокомандующего, поэтому в любом случае нужно... Нужно все это...
Нужно подчиниться, я да. понимаю, да, вас. А скажите такую вещь, смотрите, а почему Германия не предоставляет нам доказательства об отравлении Алексея Навального? Вот очень хочу понять, знаете, не понимаю, почему вот до сих пор ну, каких-то фактов очевидных не предоставлено?
Я не знала, не изучаю вопрос отравления Навального, отравление, не отравление, что там с ним произошло, я не знаю. Конечно, эта тема хорошая для того, чтобы политически подискутировать и обвинить нашу страну в очередной раз вот, в ущемлении прав оппозиции, так называемой, в лице Навального.
Ну, тогда смотрите, вот стоило ли, может быть, возбудить уголовное дело по факту предполагаемого отравления Навального? Может быть, стоило нам это начать делать?
Нет, если нет достаточных оснований, то зачем возбуждать пустое уголовное дело?
Ну, расследовать, заведомо... понять. Ну, неужто нельзя вот выяснить в современном мире, то есть отравили его или нет?
Ну, есть доследственная проверка, в рамках которой следователи проводят определенные мероприятия, экспертизы и выясняют, есть ли там основания подозревать, что он был отравлен, либо нет.
Многие говорят, что в России нет настоящей оппозиции, что все равно все это блогеры, шуты и люди несерьезные, потому что они никогда не будут легитимно избраны куда-либо, и, соответственно, в силу этого реально никогда не смогут оказать влияние на сегодняшнюю Россию. Вот я вас слушаю и смотрю, у вас есть позиция. Может быть, вам имеет смысл создать оппозиционную партию. То есть вы, вот я смотрю, в каких-то вещах радикально не согласны с сегодняшней властью. Я имею в виду в части Крыма, например. И, может быть, при том, что у вас огромный опыт работы прокурором, а также главой комиссии по контролю за доходами депутатов и заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, может быть, вот как бы, да, там, такой человек нам и нужен во главе партии, и такая партия нам и нужна, которая на самом деле как бы будет защищать демократические ценности.
Я считаю, что наша власть защищает демократические ценности, и тут важно создавать не оппозицию и думать об оппозиции, чтобы какие-то себе бонусы политические выигрывать, а наоборот, вместе с властью принимать меры, направленные на улучшение жизни простого человека. И я не в оппозиции, конечно, и никогда не буду в оппозиции к действующему главе Крыма Сергею Валерьевичу Аксенову, потому что я его считаю своим другом. с которым мы прошли вместе сложный период, и вот этот период нас навеки, наверное, вот так вот заключил дружеские отношения.
Посмотрите, ну, Байден тоже друг Трампа, но я вот специально уже западные примеры привожу, чтобы вам полегче было. Ну, кто с кем не дружил? Но я же говорю про политическое будущее, в частности, ваше там, или, условно говоря, страны. То есть здесь же вопрос в чем? Можно со всеми дружить, можно даже водку выпивать, но просто вопрос про вас. Вы как бы, да, там можете себе представить главой партии, можете себя представить главой полуострова, можете себя представить главой страны. То есть насколько как бы у вас уже достаточно этого политического опыта?
Я не могу сказать, что я себя сижу и представляю в должности главы Крыма, в должности там, главы партии, председателя партии. Я вообще никаких партий не собиралась и не собираюсь создавать. Это очередная партия, которая будет заниматься политическими высказываниями,
демагогией.
Ну а почему
же, слушайте, вот вы смотрите, вы не в «Единой России», то есть, получается, риторика «Единой России» вас не устраивает. Вот много новых партий появилось, например, новые люди появились. Вы же не партийная, правильно? А при этом вы системная. Из чего я делаю вывод? Вы столько раз говорили о том, что у вас какое-то беспрекословное подчинение начальству, из чего я делаю вывод, что вы суперсистемный человек. Ну, это как бы понятно, у вас как бы вы выходите с такой структуры, причем действующей. Так может, имеет смысл сделать партию, в которой и вам будет приятно находиться, и другие захотят в нее вступить?
Нет, я буду выполнять свои обязанности во благо людей вот в любой должности, в которую...
То есть в партию вы никогда не вступите?
Я не буду говорить слово «никогда» и какая партия, но вот на сегодняшний
день... А если вас вызовет президент и скажет «возглавьте Единую Россию»?
Скажу так точно.
И возглавите?
Как скажет президент, так я и сделаю.
Идем дальше. Вы жесткий человек?
В меру.
А накричать на помощника или ассистента можете?
Нет, объяснить, но...
Ну вы же живой человек, господи, вот кричите.
Ну прям так вот, чтобы кричать, нет, я не кричу, объяснять объясняю, ругаюсь там либо с какой-то интонацией разной.
Ну как это вот, как это для вашего подчиненного понять, что он попал в черный лист от Поклонской? Что это значит? Вы не разговариваете с человеком, вы там, вот есть, например, люди, которые там дают право трех ошибок, там какая у вас метода взаимодействия с людьми?
Каждый человек может ошибаться, и мои помощники, они замечательные, но иногда бывает там что-то не так, ну, накосячили, да. Я рассказываю, что так, сейчас мы быстро исправляем, могу депримировать, то есть лишить там какого-то материального.
Деньгами.
Деньгами, да, могу, ну, даже само отношение вот у помощника, который где-то накосячил, ему уже неприятно от этого.
А какое процентное соотношение мужчин-женщин, которые с вами работают?
У меня один помощник мужчина и одна помощница женщина.
Сколько лет работают с вами?
Все из прокуратуры.
То есть со всех еще тех времен?
Да.
Прекрасно. Ваша самая сильная и слабая сторона?
Сдержанность, наверное, это сильная сторона, слабая. Может быть, какая-то иногда доверчивость.
Во вторую верю, в доверчивость, а вот в сдержанность не очень верю. Ну, вы же темпераментная женщина. Я вот читала, как раз ваш муж книгу написал, кино снимает.
Бывший, слава богу.
Да, бывший, слава богу. Так там роман был страстный, он от жены к вам ушел, там быстро поженились. Ну, как может сдержанная женщина быстро выйти замуж? Она пока все не перепроверит, никуда не выйдет.
Это личное. А что касается работы, мы сейчас настроены на рабочий лад, поэтому я отвечаю по рабочим моментам. А что касается в личной жизни, мои слабые.
Но вы сдержанная в личной жизни? Судя по его рассказам, нет.
Ну, это его рассказы, это...
Нет, это же неплохо, я же вам не говорю, что это плохо. Значит, это показало, что вы живая, очень эмоциональная.
Я не считаю, что сдержанность – это плохо, я считаю, что это хорошо.
Но вы влюбчивая – хорошо.
Нет, я не влюбчивая.
Почему?
А я сказала свое негативное качество, где-то доверчивая, не там, где надо.
Скажите такую вещь. Вот смотрите, в последнее время про вас появляется много фейков. То пишут, что я читала, вас должны были назначить уполномоченным по правам человека. То, что вас вывели из Госдумы, когда вы отказались сдавать тест на ковид. То есть фейков масса. Кто распускает эти слухи? Кто эти враги, которые вас дискредитируют?
Я сама не знаю. Причем с этим тестом на коронавирус. Так получилось, что я из Крыма приехала на день позже, чем надо было, и не успела сдать этот тест в Думе. Но... приехала на пленарное заседание и говорю, я тест сама сдам, можно? Мне сказали, ну, давайте мы переговорим с руководством. Я прошла этот тест, он отрицательный, приношу в Думу, фотографирую во фракцию, иду на пленарное заседание, сижу, голосую, и тут появляется новость, что Поклонская отказалась сдать тест, и ее не пустили на пленарное заседание. Я, конечно, себя сфотографировала, селфи, и начала возмущаться, кто это меня не пустил и почему я не сдала тест. Ну, такая провокация, может быть, недоразумение.
Так кто эти люди, хочется спросить, которые распускают про вас такие слухи? Вот я вас как раз спросила про это.
Я не знаю.
Ну, у вас есть враги?
Да враги есть у каждого человека. Ну, я вот лично...
Ну, кто вас дискредитирует? Слушайте, ну, по мне всегда понятно. Вот я вам могу сейчас список людей назвать с именами и фамилиями, кто меня всегда дискредитирует. Вас кто дискредитирует?
У меня тайный список.
Ну, то есть этот список, который неизвестен другим, но известен
я
вам.
Я могу только подозревать, но доказательств у меня нет.
Ну, кто это? Интересно же.
Ну, по всей видимости, это был кто-то из аппарата Государственной Думы. По всей видимости.
Не нравитесь вы им?
Не знаю. Может быть, недостоверная информация к ним поступила. А по поводу уполномоченного по правам человека, для меня это тоже было новостью. И я комментировала, что... Не буду говорить про слухи. Опять-таки повторюсь, что любое решение нашего президента я принимаю и выполняю беспрекословно.
Скажите мне вот несколько важных вопросов, прежде чем мы завершим нашу беседу. Как вы считаете, у Зеленского еще есть шанс объединить Украину?
Нет.
Почему?
Он полностью потерял свой авторитет. Он хорош был актер. Он веселый, прекрасный режиссер, прекрасный артист, замечательные, добрые фильмы про дружбу народов России и Украины делал, «Сваты» и тому подобное. Это прекрасный, талантливый человек в этой сфере. Но как президент, как глава государства, развалившегося государства, он продолжает непонятную для меня политику, потому что, ну, в конце концов, ну, кто-то наберется смелости и пожертвует собой ради той страны, для которой ты идешь служить и что-то хорошее делать.
А что вы вкладываете слова «пожертвовать собой»? Да чем как, надо пожертвовать, чтобы
угодно.
Объединить Украину?
Объединить Украину? Ну, во-первых, нужно всех этих националистических прыгающих людей в скафандрах поставить в то место, где они должны стоять,
это
привести
как?
В чувство. Они нарушают закон.
Посадить?
Посадить, конечно. То есть запустить прокуратуру, запустить всю правоохранительную систему, работать в интересах людей, простых людей. Прекратить вот эту вот политику, которая построена только на одном. Россия – это враг. Москали – это враги, это вот наши злейшие враги. Да что это такое, в конце концов? Пусть развивают свою страну, и все понимают прекрасно, что есть Украина, суверенное государство, есть украинский язык, ради бога, все хорошо, песни, стихи, все отлично, замечательно. Пусть развиваются, но в диалоге с Россией. Забыть про Крым, потому что они сами вынудили Крым провести референдум.
То есть получается, что Зеленский не сможет объединить
Нет.
Украину? Тогда вопрос, чем, на ваш взгляд, закончится конфликт на Донбассе? Воссоединением с Украиной, признанной Россией независимостью или присоединением к России?
А Донбасс – это вообще очень такая болезненная тема, и я считаю, что…
Ну, вы выберите из тех трех вариантов, которые я вам предложила. Что будет? Воссоединяться с Украиной, признанная Россией независимость или присоединение к России?
Для начала выстроить диалог с Украиной, чтобы этих людей, проживающих на Донбассе, не называли донбассятами, чтобы их не называли сепаратистами, чтобы их не убивали и не сажали в тюрьмы, чтобы они не были людьми второго сорта, а чтобы они стали обычными, нормальными гражданами, имеющими свои права и без клейма сепаратизма. Если такой диалог будет выстроен украинскими властями с жителями Донбасса, тогда возможно, что это будет одна страна с Украиной. Возможно. Конечно, та рана, которая уже причинена и столько смертей, которые получили в результате войны гражданской в Украине, смогут люди простить, не смогут, я не знаю.
А вы себя вообще видите в новейшей истории Украины? Что-то может вот так сложиться в вашей жизни, что вдруг вы окажетесь в украинской политике?
Разве что только послом России в Украине.
Большое вам спасибо. Это была Наталья Поклонская в эфире радио «Комсомольская правда».
Спасибо большое.
Канделаки. Эксклюзив.